По пыльной дороге двигалась шумная процессия, которая сопровождала ведомых на казнь трех бандитов. Обычно такое зрелище не собирало такую массу людей, и вообще оно бы осталось незамеченным для жителей столицы, если бы не один из преступников. Люди кричали, махали руками, плевали в его сторону, и этого преступника звали Иисус. Записана эта история в Евангелии от Луки, и вместе с вами мы ее прочитаем в 23 главе с 32 текста. «Вели с ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил: „Отче, прости им, ибо не знают, что делают“. И делили одежды его, бросая жребий, и стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говоря: „Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий“. Также и воины ругались над ним, подходя, поднося ему уксус и говоря: „Если ты царь иудейский, спаси себя самого“. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: „Се есть царь иудейский“. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Евангельское повествование – это рассказ о жизни Иисуса Христа. Но в этот рассказ вплетены множество жизней, которые соприкоснулись со Христом. И если прочитать Евангелие как сборник историй, сборник жизненных историй, людей, которые имели возможность соприкоснуться с Христом, увидеть Его, то это мини-евангелие. И мы с вами увидим сегодня жизни трех людей, которых коснулся Христос. Трех злодеев, я так и назвал эту проповедь, три разбойника. Лука рассказывает нам о трех бандитах, которые встретились с Христом в тот день. Для кого-то эта встреча ничего не изменило. Для кого-то она повлияла на него так сильно, что была изменена его вечность. И эти три жизни как будто три категории людей, которые сегодня живут. И в одном из этих разбойников вы точно узнаете сегодня себя. В первом, во втором или в третьем. Поговорим о первом из них. Мы не прочитали сейчас о нем, но мы читаем немного раньше о нем. Этого разбойника звали Варава. Имя его переводится как «сын отца». Ну, странное имя. Понятно, что у него был отец, а он сын. И этот человек был предводителем двух остальных. Вот эта троица, которая в то время находилась в тюрьме и ожидала распятия, это была группировка, которая по евангельскому повествованию совершила убийство и бунт в городе, мятеж. То есть это был не просто какой-то дебош, это была спланированная акция. Это были повстанцы, возможно, которые поднимали бунт даже против римлян. И этот Варава был осужден за организацию мятежа и убийства. Можно себе просто представить, что в день, в этот пятничный день, Варава готовился к тому, что придут люди, откуют его, выведут на улицу, нацепят ему бревно на плечи и поведут его на распятие. Он ждал этого дня. Обычно в день перед смертью, перед казнью, в голове человека проносится очень много мыслей. Возможно, он ругал себя и говорил: какой я дурак, зачем же я так дошел. Возможно, он даже каялся перед Богом и просил дать ему еще один шанс. Возможно, он анализировал свою жизнь. Но точно чего он не ожидал, что откроется дверь, войдет солдат откует его и скажет, ты свободен. Это точно, чего не мог ожидать Варавва. Вы знаете, в эти моменты, моменты большой боли или какой-то проблемы или горя, которые приходят в жизни людей, люди готовы пообещать Богу что угодно. Господи, если ты мне поможешь, если ты меня спасешь, если ты вот избавишь меня от этого, я тогда. Возможно, даже вы давали это обещание когда-то. Когда тяжело, мы готовы давать обещания. Вместо Варавы на его месте распнут другого преступника. Это была лотерея. Один раз в году, в день перед Пасхой, правитель отпускал одного из преступников. Даже того, кто осужден на смерть. И в этот день этот шанс, этот счастливый билет достался Вараве. Хотя не должен был. Вместо Варавы место на кресте займет другой преступник, которого распнут прямо в центре. И это очень символично, что мы читаем в Евангелии, что когда Иисуса привели на место, то его распяли по центру, как место, где должен и был находиться самый главный злодей, организатор этого мятежа. Слева и справа от него были распяты два его подельника, два преступника. Мы не знаем, пошел ли Варавва посмотреть на смерть своих друзей. Может быть, он сразу уехал из города. Мы не знаем, был ли он свидетелем смерти Христа, очевидцем его смерти, слов, которые Христос произносил. Но мы знаем, что ни Евангелие, ни последующие книги Нового Завета, Деяния, послания апостолов, ничего не говорят нам о том, что в первой церкви был христианин по имени Варавва. Я думаю, что если бы он обратился, это бы точно бы попало в Евангелие. Какое бы свидетельство было? Скорее всего, Варавва так и продолжил жить, как жил раньше. И для него это чудесное спасение было всего лишь отсрочкой платежа, который однажды все равно наступит. Варавва так и не использовал шанс, который дал ему Господь. Сегодня подавляющее большинство людей на этой земле живут в состоянии отсрочки платежа. Когда наступают тяжелые моменты, им нужен Бог. Они вспоминают, они могут идти в церковь, неважно, православная, протестантская. Они идут, они что-то обещают, они что-то жертвуют и хотят что-то изменить, потому что поджало. В нашем языке есть такая поговорка, как тревога, так до Бога. Или пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Многие люди так живут. Для них Бог это вот это спасение только на время. Они могут даже очень много обещать и много искренне желать. Но когда проходит беда, когда проходит проблема, они исчезают. Как, впрочем, исчезали и много людей, которые получали свое в жизни Иисуса Христа. Очередная беда побуждает духовную тягу к Богу. В моменты кризиса хочется что-то изменить. Однако, как только проблема проходит, все возвращается на круги свои. Послание римлянам говорит и обращается к таким людям. Во второй главе, в третьем тексте апостол Павел пишет, «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости, долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев». Возможно, в Варавве вы узнаете себя. Возможно, вы живете на грани вот этой жизни с Богом и жизни в грехе. Возможно, вы ждете чего-то. Вы знаете, невозможно долго балансировать на этой грани. Эти просветы, которые Бог посылает вам в моменты беды, в моменты проблемы, они не будут постоянно. упорствуя, не желая прийти и изменить свою жизнь, вы не просто оттягиваете этот суд. Эти просветы будут становиться все реже, реже и реже. И в конце концов наступит время, когда уже не захочется каяться. Когда уже даже беда не будет побуждать Богу. А сердце будет настолько ожесточенным, что даже беда не будет приближать Богу. И вы окажетесь на месте второго разбойника. О втором разбойнике мы читаем так. Один из повешенных злодеев злословил Иисуса и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Сколько часов оставалось ему висеть? Несколько, до заката. Их не оставляли висеть в субботу, им перебивали колени, и они умирали уже в пятницу вечером. То есть второму разбойнику, висящему на кресте, осталось всего несколько часов. Моменты, когда уже гибель неминуема, когда уже, ну, практически ты понимаешь, несколько часов тебе осталось жить. Ты уже такой, как есть, настоящий. Ты уже не играешь. Тебя уже не особо волнует, что думают о тебе люди. Ты можешь честно говорить всем в лицо, что ты думаешь о них. Они уже тебе ничего не сделают. Маскарад прошел. И те маски, которые мы с вами носим сегодня, играя для одних людей, для других людей, они падают, когда нам остается жить всего несколько часов. Мы говорим то, что думаем, и делаем то, что хотим. И есть люди, которые думают, что они успеют вскочить на эту подножку уходящего поезда. Я встречал людей, которые говорят: я успею. Я не хочу сейчас жить жизнью для Бога. Я слишком многое потеряю. Я хочу жить так, как я хочу. Я ведь знаю, что Бог может принять меня в любой момент. Даже за минуту до смерти я могу обратиться, и Он простит меня. Ведь так же. Ну, это так. Поэтому я проживу так, как я хочу. А затем у меня будет время все изменить. Технично. Обратиться перед смертью, получить свой билет в рай. И вот перед нами человек, у которого есть шанс все исправить, а он не может и не хочет. Почему? Потому что сердце очень жестокое уже. Жизнь, прожитая без Бога, жизнь, прожитая в грехе, ожесточает настолько, что когда ей выдается этот последний шанс, человек не способен сказать слова: «Прости, Господи, прими меня в Твое Царство». Даже смерть не страшит. Даже то, что через несколько часов он предстанет перед судьей и будет отвечать за свою жизнь, не пугает его и не подталкивает его решить эту проблему. Вы не задумывались никогда, почему дьявол не может остановиться? Ведь он 100% знает, что все его попытки бесполезны. Дьявол знает свой конец. Знает. Он знает Писание лучше каждого из нас. Он знает, что с ним будет? Знает. Он знает, что все его попытки бунта бесполезны. Бог все равно победит. Почему же он не останавливается? Почему же он не хочет измениться? Злость. Причина – это злость. А у вас бывало такое, что вы в злости делаете что-то, понимая умом, что вы делаете глупость, а все равно делаете? Не можете остановиться. Я помню, что когда я заделывал себе крышу, там была такая технология, нужно было залезть на крышу, растянуть пленку, такую гидроизоляционную, когда ветер дует. Удерживая ее одной рукой, другой рукой нужно было, знаете, степлер мебельный, нужно было пристепливать скобами эту пленку на крыше. И вот поначалу все очень хорошо, но потом со временем степлер начинает заедать. Вот. И вот в самый ответственный момент, знаете, когда ты одной рукой держишь пленку, другой рукой, двумя ногами ты там пытаешься удержаться на этом склоне, вот этот степлер начинает заедать. И ты понимаешь, что сейчас все придется, ну, как бы сворачивать или бросать, ее сорвет. Обуревает огромная злость. И когда это уже не первый раз, тебе хочется взять этот степлер, со всей дури ударить его об стенку. И я так и сделал. Да. Просто чтобы вы понимали. Я понимаю, что я испорчу его окончательно, что он вообще тогда не будет работать. То есть голова вроде как соображает. Но злость такая, да, что ты берешь этот степлер и в бетонную стену со всей дури. Конечно, он после этого уже не работал. Да? И головой понимаешь, а ничего не можешь сделать. Злость. Так что иногда пастыри тоже злятся, да, ведут себя очень, даже часто порой бывает. Это та причина, по которой дьявол не может остановиться. Огромная злость на Бога. Он не может. И мы видим это во втором разбойнике. Он зол на Бога, он зол на всех. Он даже понимает, что тот, кто распят рядом с ним, он распят незаконно. Это несправедливо. Он видит это обезображенное тело, исполосанное кнутами. Но у него нет ни жалости, у него нет ни сожаления. Он еще издевается. Вот этот цинизм, этот сарказм и злость. В Ефесянам апостол Павел напишет позже. «Посему говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца». Жизнь без Бога, она ожесточает. И чем дольше живешь без Бога, тем более ожесточено сердце. И наступает момент, когда уже и не захочется каяться, не захочется просить прощения, потому что сердце слишком злое. Посмотрите на его слова. В глумлении над Христом даже звучит его эгоистичное желание. Он как будто провоцирует Христа, ну, говоря на их жаргоне, берет его на понт. Он говорит, ну что, если бы, возможно, он говорил не так гладко, как это описывает Лука. Возможно, он издевался. Ну что, царек, не получается, да, ничего? Ты же чудотворец, ты же вроде чудеса творил. Ну давай, покажи нам. И нас, кстати, с собой вместе. То есть это цинизм, но все равно в нем даже звучит эго. Если фарисеи говорят, спаси себя самого, он говорит, и нас, кстати, нас. Его не волнует. Это не вера. Это эго, которое ищет любой шанс. Так и в желании решить свои проблемы люди приходили к Иисусу, но получая, исчезали. И точно сегодня, точно так же, кто-то приходит решить свою проблему и, скорее всего, исчезнет. Мне позвонил позавчера мой однокурсник, мы с ним вместе учились в академии. Он был парень из очень зажиточной семьи, ходил с большой золотой цепью. Он потерял все. Из-за наркотиков потерял все. Семью, квартиру. И звонил мне на прошлой неделе, просил, Дарий, помоги мне, свяжи с кем-нибудь из репцентра, кто поможет мне восстановить документы, паспорт. Мы связали, Илья помог, подключился, связали его с репцентром. И я считаю, что надо помогать людям. Даже если он не ищет Бога, даже если его цель это просто прийти, восстановить документы и дальше слизнуть. Все равно помогать надо людям. Как делал Христос. Зная, что люди уйдут и продолжат жизнь в грехе, он все равно исцелял, помогал. Потому что шанс все равно есть, что это поможет человеку найти Бога. Но как многие приходят к Богу, чтобы решить свою проблему, а потом все равно уходят. Кто-то приходит, ну, те, кто занимаются репцентрами, знают, как многие просто либо зимуют в репцентрах, либо восстанавливают документы немножко, привели жизнь в порядок и обратно туда же. Получить исцеление от неизлечимой болезни и жить так же. Есть такая категория ребят, которые приходят в церковь, чтобы найти себе верующую жену, потому что она не будет гулять, она будет доброй. Вот, а я могу жить, как хочу. И такие истории есть. Они приходят, прикидываются, женятся, потом живут своей жизнью. Если бы тот разбойник понимал Евангелие, он бы не брал Иисуса на понт. Он бы не просил его сойти со креста. Он бы понимал, что единственный шанс для него спастись, это чтобы Христос остался на кресте и умер на кресте. И это очень хорошо понимал третий преступник. Единственный путь в спасении людей как раз заключался в том, чтобы сегодня Христу дотерпеть, довисеть эти несколько часов и совершить спасение людей. Удивительно, насколько просто, но правильно понимает Евангелие третий разбойник. Посмотрите, в нескольких словах выражено все Евангелие. Что он говорит? Посмотрите на его страх перед Богом. «Неужели ты не боишься Бога?» говорит он. И на самом деле, Любое Евангелие, любое спасение начинается с страха перед Богом. Не с поиска решения своих проблем. Не с тем, чтобы исправить что-то чуть-чуть в своей жизни. Не с тем, чтобы получить что-то. А с тем, чтобы Бога почтить. Страх перед Богом. Вот подлинное начало правильного пути к Богу. Затем смотрите, что он говорит. Как он оценивает себя. Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим сделали. Прежде чем человек придет и будет нуждаться в Евангелии, он не просто понимает, насколько велик Бог. Он понимает свое состояние. Он говорит, я достоин того, что я сделал. Я даже достоин большего. И никто не придет и не будет просить Христа спасти его, пока не поймет, что за свои грехи он должен стать пред судьей и заплатить за каждый свой грех вечной погибелью. Мы осуждены справедливо. Что он говорит о Христе? Знаете, как он оценивает Христа? А он ничего худого не сделал. Он понимает, что Христос висит здесь несправедливо, что его как раз место не здесь. И он делает это, чтобы спасти людей. Христос как невинная жертва. Посмотрите, на что надеется этот разбойник. Он не просит его спасти сейчас, снять его со креста и продолжить жизнь. Его это уже не интересует. Он знает, что сегодня он умрет. Его не интересует, как он проживет остаток этой жизни. Его интересует, что будет сейчас, в момент, когда он встретится с Богом. Говорит, Господи, вспомни обо мне, когда ты придешь с твоим царствием. И если второй разбойник говорит, если ты царь иудейский, то для третьего это уже не если, это уже когда. Это уже твердая уверенность. Господи, он не говорит, вспомни меня, если ты придешь. Он говорит, когда все совершится, вспомни обо мне. В этом и есть его вера. Для него факт царствования Христа, пришествия его, это уже основание его жизни. Это уже его вера. И он говорит, когда ты придешь, дословно там написано так, когда ты придешь с твоим царством. Вспомни меня, когда ты придешь с твоим царством. Или когда все это совершится, когда ты по-настоящему воплотишь твое царство здесь, на земле. Он реально верит в Иисуса как царя и как спасителя. Для него вот этот парадокс царя, висящего на кресте, не проблема. Что отвечает ему Христос? Интересно, вот в этой конструкции, грамматической конструкции, слово «сегодня» можно отнести как и к словам Иисуса, так и к обещанию быть в раю. То есть мы можем прочитать эти слова так. Иисус сказал ему сегодня, будешь со мной в раю. Либо Иисус сказал ему, сегодня будешь со мной в раю. Но первый вариант, мне кажется, не совсем логичен. Мы нигде не встречаем, чтобы Иисус так говорил. Говорю тебе сегодня. Я думаю, что Христос дает обещание ему, что сегодня уже, когда этот преступник умрет, он будет вместе с Богом. Говорю тебе, сегодня будешь со мной в раю. Третий разбойник ничего не успел сделать. Он не успел креститься. Он не успел поучаствовать в вечере. Он не посетил ни одного богослужения. Он не смог прочитать ни одной страницы Нового Завета. По сути, вот он, голое спасение, как головешка из огня. Но уже перед моментом смерти он имеет обещание и упование, и уверенность, что его вечность, она уже определена. Потому что Отец принимает нас не потому, что мы сделали для Него, а потому, как мы относимся к Его Сыну. Никто никогда не сможет заработать свое место в раю, заслужить свое место в раю. Ни подвигами, ни заслугами, ни делами, ни служениями. Спасение для нас получается даром, а для Бога не даром, а ценой жизни и смерти Сына Божьего. Не так давно мы с вами, приезжал Алексей Еропкин, обсуждали, как рассказывать человеку или доступно доносить Евангелие. То есть какие иллюстрации И у вас были разные иллюстрации. Я вам скажу, как я обычно благовествую людям, как я объясняю Евангелие. Потому что, вы знаете, вот эта фраза «Христос умер за тебя», ну, сегодня она так часто используется, что люди не понимают, с какой стати Христу умирать за меня. И когда я говорю о Евангелии, когда я говорю о пути в небеса, я говорю так, когда ты придешь и предстанешь пред Отцом, пред Великим Судьей, тебе придется ответить за все то, что ты сделал. И есть всего лишь два варианта решить Божью справедливость. Бог не сможет взять и просто так тебя простить. Его справедливость потребует, чтобы каждое преступление за него было заплачено по заслугам. Точно так же, как и сегодня, если ты убьешь человека и ты придешь в суд, ты можешь рассказывать сколь угодно, что ты платишь налоги, что ты добрый семьянин, что ты никогда не нарушал правила дорожного движения. Судья скажет, все это не считается. Я буду судить тебя за твое преступление. И за него ты заплатишь. Так вот, представь пред Богом, у тебя будет всего лишь два способа, как решить эту проблему. Либо ты платишь сам, и эта плата – это вечная погибель, это вечное разделение с Богом. Либо за твои преступления нужно наказать не тебя, но кого-то. И всю меру, которую ты должен заплатить, должен подойти и кто-то взять на себя. Вот тогда это возможно. Вот для чего смерть Христа. Вот для чего тебе нужен Христос. Потому что в этом суть смерти Христа. Он пришел для того, чтобы заплатить за те грехи, которые я делал, сделаю сегодня и сделаю еще в будущем. Он взял и за все это заплатил. И для тех людей, для которых эта жертва неприменима, они будут по справедливости, как третий разбойник, по делам своим получать. Но для тех людей, которые понимают, что они не хотят жить в вечности без Бога, есть всего лишь один шанс. Это попросить Бога, попросить Христа взять всю эту вину, все это наказание на себя. Оно совершалось тогда на Христе. Какое счастье понимать, что я обладаю вечностью уже сейчас, сегодня. Для меня это не вопрос «если», для меня это вопрос «когда». Когда это все откроется? Пусть окончательная встреча с Христом ждет меня в будущем, но уже сейчас я знаю, что принадлежу Ему, и ничто не сможет вырвать меня из Его руки. И поэтому моя жизнь сегодня – это не попытка что-то заработать для Бога, не попытка что-то еще присовокупить, да, и заслужить какую-то милость, может быть, он меня взвесит. Нет. Все, что я делаю сегодня доброго, угодного Богу, не для того, чтобы что-то заслужить, потому что я люблю Бога. Я желаю прожить жизнь, угодную Ему и приятную Ему. Я надеюсь, что в третьем разбойнике каждый узнает себя. Для кого-то из вас это произошло однажды, для кого-то, возможно, даже сегодня этот момент наступит. Уже сегодня можно уйти отсюда спасенным человеком, тем, для кого вечность уже определена. И для кого сегодняшний день уже будет вопросом не если, а просто когда это произойдет. И я буду молиться об этом вместе с вами. Молитесь и вы вместе со мной. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Господи, три жизни, какие три разные жизни. Все из них, они видели Тебя, слышали о Тебе и сталкивались с Тобой, но как по-разному они воспользовались этой возможностью принять Тебя и спастись. Кто-то и так и продолжает жить сегодня в страхе перед очередным наказанием или очередной трудностью и воспринимает любую проблему как кару, ожидая, когда он предстанет пред Тобой в конце концов и заплатит за все. Кто-то, Господи, уже настолько ожесточен, что и не хочет ничего. И знает, что его ждет, и ничего не хочет изменить. Господи, какое счастье иметь Тебя уже сегодня. И моя молитва Тебе, Господи, чтобы никто сегодня, кто находится здесь, не ушел отсюда, не имея прощенного сердца и не имея Тебя в своем сердце, как Христа и Спасителя. Господи, откройся. силою Твоей Евангелия, силою Твоей любви. Откройся и захвати сердце настолько, что невозможно будет уйти и жить без Тебя. Господи, а мы славим Тебя за то, что в нашей жизни это уже однажды произошло. Благодарю Тебя, что Ты нашел меня, как и многих моих братьев и сестер. И поэтому мы славим Тебя сегодня. В эту неделю, которая нас ждет перед Пасхой, мы хотим читать Евангелие о Твоей жизни, особенно последние недели, и проникаться этим Духом, жить так же жертвенной жизнью, как жил Ты, жить для Тебя. Сейчас, когда мы открываем свои сердца перед Тобой и будем петь перед Тобой, мы прославляем Тебя за Твою великую жертву. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.